от самовнушения до реально сильного характера. Я был прилежным учеником психологии, которую изучал, и я, конечно, знал, что все люди стали теми, кем стали благодаря своим доминирующим мыслям и желаниям. Я знал, что каждое глубоко укоренившееся желание заставляет человека искать внешнее выражение, с помощью которого это желание может быть преобразовано в реальность. Я знал, что самовнушение является мощным инструментом в построении характера. Да что там мощным? На самом деле, это единственный инструмент, с помощью которого строился характер. Зная все это, я был во всеоружии для выстраивания своего собственного характера. Я созывал эти воображаемые заседания совета, чтобы получить необходимое мне знание. Я обращался к каждому участнику со следующими словами. «Господин Эмерсон, поделитесь со мной своим чудесным пониманием природы. Вдохновите мое подсознание, чтобы я тоже мог понять и приспособиться к законам природы. Я прошу вас помочь мне достичь и использовать любые доступные для этого источники знаний. Господин Бёрбанк, я прошу вас передавать мне знания, позволившие вам настолько познать законы природы, что вы заставили кактус сбросить шипы и стать съедобной пищей. Дайте мне доступ к знаниям, которые позволили вам вырастить две травинки там, где раньше росла только одна, и помогли вам создать прекраснейшее из лилий. Наполеон, от вас я хочу получить удивительные способности вдохновлять людей и побуждать их к решительным действиям. Также я хочу перенять от вас твердую веру, которая позволила вам превратить поражение в победу и преодолеть ошеломляющее препятствие. Император судьбы, король шанса, человек судьбы, я вам рукоплещу. Господин Пейн, я хочу перенять от вас свободу мысли, смелость и ясность выражать свои убеждения, которые так выделяли вас на фоне остальных людей. Господин Дарвин, я хочу научиться у вас изумительному терпению и способности изучать причины и следствия без предвзятости и предубеждений, которые вы показали в области естествознания. Господин Линкольн, я хочу встроить в свой характер острое чувство справедливости, неустанный дух терпения, чувство юмора, человеческое понимание и терпимость, которые были вашими отличительными чертами. Господин Карнеги, я уже в долгу перед вами за выбор призвания всей моей жизни, которое принесло мне большое счастье и душевное спокойствие. Я хочу научиться у вас глубокому пониманию принципов организованных усилий, которые вы так эффективно использовали при строительстве своего крупного промышленного предприятия. Господин Форд, ваша жизнь и ваши достижения составили большую часть материала для моей работы. Я глубоко впечатлен вашей настойчивостью, решимостью, уравновешенностью и уверенностью в себе, которые позволили вам справиться с бедностью, организовать и объединить человеческие усилия, чтобы и я мог помогать другим идти по вашим стопам. Господин Эдисон, я не просто так посадил вас рядом с собой. Я так благодарен вам за сотрудничество, которым вы удостоили меня во время моего исследования причин успеха и неудачи. Научите меня, как обрести такой же чудесный дух веры, с помощью которого вы раскрыли так много тайн природы, дух неустанного труда, с которым вы так часто вырывали победу из цепких лап поражения. Мой метод обращения к членам воображаемого совета варьировался в зависимости от черт характера, в которых я нуждался на тот момент. Я внимательно изучил биографию этих людей. После нескольких месяцев таких вот ночных заседаний я с немалой долей удивления обнаружил, что эти воображаемые фигуры стали для меня вполне реальными. У каждого из этих 9 мужчин появилась своя фишка, что меня тоже немало удивило. Например, у Линкольна появилась привычка всегда опаздывать, а затем задумчиво расхаживать по кабинету медленным шагом, сложив руки за спиной. Время от времени он останавливался, проходя мимо, и на мгновение клал руку мне на плечо. Его лицо всегда было серьезным, редко когда можно было заметить улыбку на его лице. Забота о расколотой нации сделала его таким. Но другие мои коллеги были более веселыми. Бёрбанк и Пейн часто устраивали остроумные перепалки, которые, казалось, иногда шокировали других членов совета. Однажды ночью Пейн предложил мне подготовить лекцию на тему «Эпоха разума» и прочитать ее с кафедры церкви, в которую я раньше ходил. Многие за столом от души посмеялись над этим предложением, но не Наполеон. Его лицо превратилось в гримасу недовольства, все смотрели на него с удивлением. Дело в том, что для него церковь всегда была лишь пешкой в руках государства, которая использовалась в качестве удобного стимула для массовой активности людей. Однажды Бёрбанк опоздал. Когда он пришел, его охватил энтузиазм, и он объяснил, что опоздал из-за проводимого им эксперимента, в ходе которого он надеялся, что сможет выращивать яблоки на любом дереве. Бэйн упрекнул его, напомнив, что все проблемы человечества начались именно с яблока. Дарвин сердечно хмыкнул, посоветовав Бэйну быть осторожным с маленькими змеями, когда тот пойдет в лес собирать яблоки, поскольку те имеют привычку превращаться в больших гадов. Эмерсон заметил: «Без змей не будет и яблок», а Наполеон заметил: «Без яблок не будет и государства». Линкольн выработал привычку всегда последним вставать из-за стола после наших встреч. Однажды все уже разошлись, но он так и остался задумчиво сидеть. Я не пытался беспокоить его. Наконец он медленно поднял голову, встал и подошел к двери. Затем развернулся, подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: «Мальчик мой, тебе понадобится много мужества и настойчивости в достижении своих жизненных целей. Но помни, когда трудности настигают нас, обычные люди и мыслят обычным образом. Не дай этому случиться с тобой». Однажды вечером Эдисон пришел раньше всех. Он подошел и сел слева от меня, где обычно сидел Эмерсон, и сказал: «Тебе суждено стать свидетелем открытия тайны жизни. Когда придет время, ты заметишь, что жизнь состоит из огромных скоплений энергии и сущностей, каждая из которых настолько разумна, насколько люди думают о себе. Эти единицы жизни группируются вместе, как пчелиные ульи, и остаются вместе до тех пор, пока они не распадутся из-за отсутствия гармонии. Эти сущности имеют разные мнения, как люди, и часто сражаются между собой. Наши встречи будут очень полезны для тебя. Они призовут тебе на помощь те самые сущности жизни, которые помогали всем нам в течение всей жизни. Эти сущности вечны. Они никогда не умирают. Твои собственные мысли и желания служат магнитом, который притягивает эти сущности из огромного океана жизни. Но призывай только дружественные сущности, те, которые гармонируют с природой твоих желаний». Другие члены совета начали входить в комнату. Эдисон встал и медленно пошел на свое место. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я пошел к реальному Эдисону и рассказал об этом случае. Он широко улыбнулся и сказал: «Твой сон был большей реальностью, чем ты можешь себе представить». Больше он ничего не добавил к этому заявлению. Мои заседания стали настолько реалистичными, что я даже немного испугался их последствий и прекратил свои встречи на несколько месяцев. Этот опыт был настолько странным, что я боялся, если продолжу их, то просто забуду, что все это просто плод моего воображения. Примерно через 6 месяцев после того, как я прекратил практиковать свои заседания, я проснулся однажды ночью и увидел Линкольна, стоящего у моей кровати. Он сказал: «Мир скоро будет нуждаться в твоих услугах. Грядет период хаоса, который заставит мужчин и женщин потерять веру и поддаться панике. Продолжай свою работу и доведи свою философию до ума. Это твоя миссия в жизни. Если ты будешь пренебрегать ей, то окажешься там, откуда начал. И все, над чем ты так усердно работал, и все, что тебе удалось узнать, будет потеряно». На следующее утро я не мог с уверенностью сказать, было ли это во сне или наяву. Я и до сих пор этого не знаю. Но как бы там ни было, это произвело на меня такое впечатление, что я возобновил свои встречи следующей же ночью. На эту встречу члены моего совета зашли в комнату все вместе и заняли свои привычные места. Линкольн поднял свой стакан и сказал: «Господа, давайте же выпьем за возвращение нашего друга». После этого я начал добавлять новых членов в свой совет. Теперь в нем более 50 человек, среди которых Христос, апостол Павел, Галилей, Коперник, Аристотель, Платон, Сократ, Гомер, Вольтер, Бруно, Спиноза, Драмонт, Кант, Шопенгауэр, Ньютон, Конфуций, Элберт Хаббард, Бран, Ингерсолл, Уилсон и Уильям Джеймс. Это первый раз, когда я набрался смелости рассказать об этом. До сих пор я молчал по этому вопросу, потому что знал, по своему собственному отношению к таким вопросам, что меня неправильно поймут, если я начну направо и налево рассказывать об этом своем необычном опыте. Сейчас я созрел к тому, чтобы во всеуслышание рассказать об этом, потому что теперь меня больше не беспокоит, что скажут люди. Одним из благословений зрелости является то, что иногда это приносит большую смелость быть искренним, независимо от того, что могут подумать или сказать те, кто не понимает вас. Не поймите меня неправильно. Я осознаю, что мои заседания совета являются сугубо воображаемыми. Но я также считаю, что я вправе заявить, что несмотря на то, что эти заседания существуют только в моем собственном воображении, они привели к чудесным реальным встречам и приключениям, научили ценить истинное величие, а также способствовали развитию творческого воображения и умению честно и искренне выражать свои мысли. Где-то в клеточной структуре мозга расположен орган, который воспринимает мысленные вибрации, обычно называемые предчувствием или вдохновением. Наука все еще не обнаружила, где находится этот орган шестого чувства. Но это не важно. Факт остается фактом. Люди могут получать точные знания из источников, не связанных с физическими ощущениями. Наши пять органов чувств. Такие знания, как правило, приходят к нам, когда наш разум находится под влиянием необычайной стимуляции. Любая чрезвычайная ситуация, которая вызывает эмоции и заставляет сердце биться быстрее, чем обычно, может и, как правило, приводит шестое чувство в действие. Любой, кто столкнулся с несчастным случаем во время вождения, знает, что в таких случаях шестое чувство часто приходит на помощь и помогает за доли секунды избежать аварии. К чему я все это веду? Во время моих встреч с невидимыми советниками мой разум был наиболее восприимчивым к идеям, мыслям и знаниям, которые приходили ко мне через шестое чувство. Я могу честно сказать, что полностью обязан своим невидимым советникам за все идеи, факты или знания, которые я получил благодаря вдохновению. Неоднократно, когда я сталкивался с чрезвычайными ситуациями, некоторые из которых были настолько серьезными, что даже угрожали моей жизни, я чудесным образом преодолевал эти трудности под влиянием моих невидимых советников. Моя первоначальная цель проведения воображаемых заседаний совета заключалась лишь в том, чтобы вдохновить мое собственное подсознание с помощью принципа самовнушения определенными чертами и качествами, которые я хотел приобрести. Последние годы мои эксперименты приобрели совершенно другую тенденцию. Теперь я обращаюсь к своим воображаемым советчикам со всеми трудными проблемами, с которыми сталкиваюсь я и мои клиенты. Результаты часто бывают удивительными, хотя я не могу сказать, что полностью перекладываю все на плечи совета. Как вы уже, конечно же, поняли, эта глава посвящена теме, с которой большинство людей не знакомо. Шестое чувство – это тема, которая будет очень интересна и полезна для человека, чьей целью является накопление огромного богатства. Генри Форд, несомненно, понимал и использовал на практике шестое чувство. Его обширные деловые и финансовые операции заставляли его понимать и использовать этот принцип. Томас Эдисон тоже активно использовал шестое чувство в связи с разработкой изобретений, особенно тех, в связи с которыми у него просто не могло быть какого-либо жизненного опыта и накопленных знаний, которыми он мог бы руководствоваться, как, например, когда он работал над фонографом и кинетоскопом. Почти все великие лидеры, такие как Наполеон, Бисмарк, Жанна д'Арк, Христос, Будда, Конфуций и Мухаммед, понимали и, вероятно, почти постоянно использовали шестое чувство. Большая часть их величия состояла в знании этого принципа. Шестое чувство – это то, что нельзя просто включить и выключить по желанию. Способность использовать эту великую силу приходит медленно, благодаря освоению и применению других принципов, изложенных в этой книге. Редко кто-либо из людей достигает шестого чувства в возрасте до 40 лет. Чаще всего знания недоступны до тех пор, пока человек не достигнет 55 лет. Это происходит по той причине, что духовные силы, с которыми так тесно связано шестое чувство, не успевают созреть и стать пригодными для использования. Они приходят через годы медитации, самоанализа и размышлений. Неважно, кем вы есть сейчас или какова была ваша цель при чтении этой книги, в целом вы сможете кое-чего добиться, в том числе некоего богатства, даже если не до конца поймете принцип, описанный в этой главе. Я включил главу о шестом чувстве в эту книгу потому, что она предназначена для того, чтобы представить вашему вниманию полную и целостную философию, с помощью которой люди могут безошибочно и стопроцентно получать все, что они просят от жизни. Отправной точкой всех достижений является желание. Конечным пунктом является знание, которое ведет к пониманию. Пониманию себя, пониманию других, пониманию законов природы, признанию и пониманию счастья. Такое понимание приходит во всей своей полноте только через познание принципа шестого чувства и его использование. Поэтому этот принцип должен был быть включен как часть данной философии в интересах тех, кто требует чего-то большего, чем денег. Читая эту главу, вы, должно быть, заметили, что находились в состоянии высокой умственной стимуляции. Великолепно! Вернитесь к этой главе снова через месяц, прочитайте ее еще раз и обратите внимание, что ваш разум взлетит до еще более высокого уровня стимуляции. Время от времени повторяйте этот опыт. Не беспокойтесь о том, насколько велики или малы ваши познания на этот момент. В конечном итоге вы обнаружите, что обладаете силой, которая позволит вам избавиться от разочарования, преодолеть страх, преодолеть привычку медлить и оттягивать принятие решений и выполнение дел. А еще вы научитесь опираться на свое воображение. Тогда вы почувствуете прикосновение этого неизвестного чего-то, которое было движущей силой каждого действительно великого мыслителя, художника, музыканта, писателя и государственного деятеля. Вот тогда вы сможете превращать свои желания в их физические или финансовые эквиваленты так же легко, как могли бы все бросить при первых же трудностях.